Сегодня мы с вами прочитаем третью главу Евангелия от Матфея, всю главу с 1 по 17 стих. «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное, ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия: «Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему». Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищей его были акриды и дикий мед. Тогда Иерусалим и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: «Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния. И не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за мною сильнее меня. Я недостоин понести обувь его, он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил: «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и сие отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него, и сие глас небес глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Аминь». Сегодня мы вспоминаем о том событии, с которого начинается общественное служение Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа. И событие это имеет глубокий смысл. Текст, который мы с вами прочитали, он многогранен. И когда мы читаем с вами эту часть Евангелия от Матфея и параллельные тексты у евангелиста Марка и у евангелиста Луки, мы здесь прежде всего встречаем двух людей, судьбы которых неразрывно связаны. Это Иоанн Креститель, который занимает совершенно особое, уникальное место в Божьем плане спасения. И, наконец, сам Спаситель, Господь наш Иисус Христос. И начнем мы, наверное, наше размышление сегодня с того, как нам описывает евангельский текст Иоанна Крестителя, того человека, который был не просто пророком, ибо Господь посылал Израилю множество пророков за его историю, самых разных, по разным поводам. Иногда это были люди выдающиеся, видные, иногда, может быть, в каком-то смысле не очень заметные для большинства своих современников, но всегда с особой миссией от Бога. Пророки всегда посылались для того, чтобы послужить благу Божьего народа через духовное исправление его. Основная задача пророков – это не сказать что-то о будущем. Это обычно призвать народ Божий к покаянию в настоящем. И вот когда мы говорим о миссии Иоанна Крестителя, она укладывается, в общем-то, в ту же схему. С одной стороны, конечно, служение Иоанна обращено на того, кто должен прийти на будущее, но при этом самое ближайшее будущее, на то будущее, которое уже на пороге. В чем его уникальность? Уникальность Иоанна в том, что он приходит непосредственно перед пришествием Мессии, непосредственно перед пришествием Христа, чтобы открыть, по сути дела, это пришествие своим служением. Ибо, как мы видим здесь, именно на фоне служения, продолжающегося служения Иоанна, Иисус являет себя миру. С другой стороны, как и все пророки, Иоанн озабочен чем? Иоанн озабочен состоянием своего народа. Евангелист Матфей, когда он говорит об Иоанне Крестителе, он приводит слова пророка Исаии. «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Что скрывается за этим образом? Что значит приготовить путь Господу? Что значит сделать ему прямую дорогу? Ну, не шоссе же проложить. Понятно, что здесь используется образный язык для того, чтобы показать, народ Божий не готов к тому, чтобы принять своего Мессию. Ему надо приготовиться. Помните, мы уже в связи с рождественскими событиями вспоминали, как евангелист Иоанн описывает эту трагедию взаимоотношений Иисуса и еврейского народа. «Пришел к своим, и свои его не приняли». Иоанн совершает свое служение, чтобы приняли. Он не знает, что из этого получится. И это, в общем-то, не его вопрос. Его вопрос – готовить. Любой Божий служитель, и пророк в том числе, это всегда служитель, который не знает заведомо результата своего служения. Иногда, как в случае, например, с Иезекиилем или Иеремией, пророческое служение может выглядеть совершенно провальным с человеческой точки зрения. Говорит пророк, говорит, а народ Божий, как говорят у нас в русском народе, поступают по принципу «Авоська слушает, да ест». И вроде бы к чему все это? И Господь отвечает, чтобы знали, что среди них был пророк. Вот так и с Иоанном Крестителем. Большинство Израиля на самом деле его не услышали, но кто-то услышал. Были же апостолы Христовы. Были же те, которые потом, после смерти и воскресения Христа, собрались и молились ожидания излияния Святого Духа. Это был тот Израиль, который все-таки оказался приготовленным. Да, он был достаточно малочислен, но он был. И вот ради того, чтобы он был, Господь посылает Иоанна Крестителя пред лицом Спасителя. И на самом деле, когда мы смотрим на пророка, на такого пророка, как Иоанн Креститель, то прежде всего, конечно, обращает на себя внимание его вид, как он описан. Это удивительно на самом деле. Можно задать вопрос, евангелист Матфей, а зачем ты вообще это описываешь? С какой целью? Вот человек живет в пустыне, одет непонятно во что, питается непонятно чем. Зачем нам это? Что из этого следует? Ведь на самом деле такой путь Господь предначертывает далеко не всем, очень мало кому. Взять тех же апостолов, например, да, при всех трудностях их жизни, при том, что они 3 года ходили за Иисусом, и потом их жизнь была отчасти жизни странствующей, но, как справедливо замечает апостол Павел, практически большинство апостолов, кроме Павла, наверное, если не все, то большинство были женатыми людьми. Они успевали как-то вести семейную жизнь. Трудно себе представить, как они это успевали, но как-то они это делали. Вот это как раз остается за кадром, например, книги «Деяния святых апостолов». Но в то же время как-то они это делали, очевидно. Были жены, были дети. А здесь мы видим человека, совершенно отрешенного от всего, от семейной жизни, от благ цивилизации, выражаясь современным языком, да? Конечно, как и в других случаях такого рода, здесь важно смотреть не только, а может быть и не столько на внешнюю сторону, как на то, что выражает эта внешняя сторона жизни Иоанна Крестителя. А выражает одна очень важную вещь. Подлинный служитель Божий, особенно на кого Господь возлагает какую-то особую функцию, это человек, который призван всецело посвятить себя Господу, апостол Павел, наверное, выразил сходную мысль, когда сказал: «Все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». Еще очень важно, что это описание Иоанна Крестителя, оно служит вступлением к их встрече с Иисусом. Вот этот человек... Человек, который всецело посвящен Богу, который до такой степени посвящен Богу, что ничем больше не обременен, в отличие от нас, в этой земной жизни. Он, встречаясь, благодаря своему посвящению, у него очень ясный духовный взгляд. Когда в поле его зрения попадает Иисус, об этом пишет евангелист Иоанн, то Иоанн ясно видит в нем того, кто он есть, Агнца Божьего, который пришел для того, чтобы взять на себя грех мира. У человека, посвященного Богу, как Иоанн, очень ясное духовное зрение, очень ясное видение духовной реальности. И что он видит? Он видит, что Иисус хочет сделать то, что совершенно на первый взгляд противоречит духовной логике. Иоанн же удерживал его и говорил: «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Иоанн видит и понимает то, что кроме него вряд ли кто-то был там на берегу Иордана, да и вообще кто-то еще вряд ли мог увидеть столь ясно и отчетливо. Перед ним Агнец Божий, который является единственным праведником на земле. И он хочет совершить то, что пристало совершать только грешникам. И крестились от него в Иордане, мы читаем, исповедуя грехи свои. Вот Иоанн видит Иисуса. Иоанн очень четко понимает, ясно духовно видит, что перед ним тот, у которого просто нет грехов. Нет и все. И поэтому для него то, что хочет сделать Иисус, это нонсенс какой-то. Что-то абсолютно непонятное. Противоречащее здравому смыслу. Зачем крещение, покаяние хочет принять человек, которому не в чем каяться? Зачем тот, у кого нет грехов, хочет продемонстрировать то, что он грехи омывает? Какие грехи? Вот поэтому, исходя из этого, Иоанн находится в полном замешательстве. Он не понимает, зачем. На это Иисус отвечает ему краткой фразой. Краткой фразой, которая на первый момент, на первый взгляд, ничего не объясняет вообще. Иисус говорит ему: «Оставь теперь», то есть перестань мне препятствовать, иными словами, да? «Ибо так надлежит нам использовать всякую правду». А что это значит, собственно? В чем состоит эта правда? И вообще, что такое эта правда? Слово на самом деле в греческом оригинале Евангелия очень ёмкое. Можно перевести, как и в синодальном, правда. Можно перевести справедливость. Можно перевести праведность. Понимаете, Иисус мог бы выразиться конкретнее. Но вот я хочу, чтобы вы услышали это. Иисус на самом деле ничего конкретного-то Иоанну не говорит. Кроме того, что так надо. Так правильно с точки зрения Бога. И вот здесь я хочу, чтобы мы обратили внимание опять на Иоанна, на реакцию Иоанна. Он понимает, кто перед ним стоит. Он понимает, что это Мессия, он понимает, что это Агнец Божий, еще он понимает, что он ничего не понимает. Но раз Мессия говорит, значит, так оно и есть. Значит, так действительно надо. Но на самом деле, если мы, Иоанн, я не знаю, насколько сходу все понял до конца, даже Иоанн, у меня лично в этом нет никакой уверенности, но мы с вами, читая Евангелие и Церковь, читая Евангелие уже 2000 лет, конечно, кое-что поняли. В чем состоял смысл служения Иисуса? В том, что он был послан как Агнец Божий. Таким образом, всякая правда в жизни Иисуса окончательно исполнилась тогда, когда он взошел на крест Голгофы. Правда его жизни, правда его служения – состояло в том, чтобы умереть за грехи людей. Вот та правда Божия, которую должен был осуществить Иисус. Вот то, что выражено здесь еще одним словом, когда при крещении раздается глас Небесного Отца: «Сей Сын Божий, Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Вот правда Божия в жизни и служении Иисуса состоит в том, что благоволение Божие к человеческому роду должно прийти во Христе, причем, как мы знаем, во Христе распятом. Что из себя представляет событие крещения? Оно из себя представляет предвосхищение Голгофского креста. Иисус Христос, приняв крещение покаяния, совершенно уникальное крещение, нельзя провести прямых параллелей между крещением Иисуса и крещением других людей, которые там были, да? Вот по той же причине. Потому что другие люди в крещении выражали покаяние собственных грехов. В случае Иисуса этого не было. Точно так же нельзя провести совсем прямой параллели, хотя так неоднократно делалось в христианской богословской традиции, все-таки нельзя провести прямой параллели между крещением Иисуса и уже христианским крещением. Если не вдаваться в детали, то хотя бы потому, что опять-таки, когда мы говорим о нашем с вами крещении, то это крещение выражало... Что? Выражало тоже то, что мы, будучи грешниками, приняли веру Иисуса Христа как своего Спасителя, который умер за чей грех? За мой грех, за наш грех. В случае же с Иисусом это могло означать только одно. Входя в воды Иордана, Иисус, видимо, показал, что он берет ответственность за грех, только не свой, а наш. В крещении выразилась вся суть того, что дальше будет происходить. Иисус занимает место грешника. Иисус занимает место грешника здесь, на берегах Иордана, и этим предвосхищает, что он потом займет это место на Голгофском кресте. Вот великая правда того, что происходит, того, что произошло здесь, на берегах Иордана. Что еще очень важно, здесь мы видим отчетливо, что дело спасения человеческого рода является не только делом Иисуса, но является делом триединого Бога, который здесь является со всей очевидностью. Крещение Иисуса – это то историческое событие, когда мы одновременно можем видеть, читая евангельский текст, и Сына Божия Господа Иисуса Христа, принимающего крещение, и глаз Небесного Отца, свидетельствующего о Сыне, и Духа Святого, который в этот момент видимым образом на Сына Божия спускается по воле Небесного Отца. Этому крещению указывает нам, во-первых, на то, что спасение исходит от Иисуса. С другой стороны, это есть дело всей полноты Божества. Ни одного только лица второго Троицы, не только Сына, но, конечно, спасение человеческого рода это служение всех трех лиц Троицы. Хотя непосредственно на Голгофский крест взойдет, конечно, Иисус. Но взойдет он по воле Отца, и влеком он туда действием Духа Святого. Можно сказать, что в крещении мы видим в зародыше то, что потом произойдет на Голгофе. И вот здесь, конечно, возникает вопрос. Да, есть доктринальная сторона. Мы уже сказали, Иисус берет на себя ответственность за грехи мира. Он единственный спаситель. Спасение осуществляется по благодати, потому что здесь именно Иисус показывает, что именно Он спасает. Да, здесь открывается Троица, поэтому одно из названий нашего праздника – это Богоявление. Это действительно явление Бога в Его триединстве. И причем не просто в триединстве, а в триединстве, которое открывается как триединство спасительное. Триединство, в котором Троица открывается как Бог, который являет себя в домостроительстве нашего спасения. Но что здесь, кроме доктринальной стороны? Потому что Библия, она всегда удивительна тем, что наряду с изложением каких-то важных духовных истин, это, как правило, всегда еще и изложение каких-то важных духовно-назидательных вещей. Одно мы с вами уже заметили. Не случайно здесь присутствует Иоанн Креститель. Иоанн Креститель – это, конечно, в некотором роде по-другому, чем, например, Авраам, но все-таки тоже образ истинного верующего человека. Это человек, который всецело посвящен Богу и удостоен того, чтобы видеть Духа Святого, нисходящим на Иисуса. Это, опять же, эта идея, она подчеркивается в 4 Евангелии, в Евангелии от Иоанна, где евангелист Иоанн передает нам слова Иоанна Крестителя о том, что Иоанн видел голубя, да, он говорит, что я видел Духа Святого, снисходящего на него, как голубя. В Евангелии от Марка, Матфея и Луки, если вы посмотрите, слова об Иоанне Крестителе здесь, в данном случае, написаны курсивом. «Увидел Иоанн Духа Божия». Да? Ни у Марка, ни у Матфея, ни у Луки имя в оригинале, имя Иоанна вообще не употребляется. Но Вот евангелист Иоанн, он говорит именно о том, что Иоанн видел, не только Иисус, но именно Иоанн видел голубя. То есть это очень важно на самом деле. Из этого есть один очень, очень важный вывод, да? Иисус пришел в жизнь Иоанна, как Иисус приходит в жизнь нас и других людей. Но Иоанн смог увидеть многое в нем и в связи с ним, потому что он Богу был всецело посвящен. И когда мы смотрим на Иисуса, самый главный пример для нас – это, конечно, не Иоанн и даже не Авраам, а именно Иисус – главный для нас пример и учитель нашей жизни, то мы здесь видим вот что очень важное. Вот само это снисхождение Духа Святого, это же удивительно на самом деле. Очевидно, что как Бог, Иисус никогда не терял из виду Духа Святого. Мы верим не в трех богов, а в единого Бога. И хотя мы говорим, что Бог – это Троица, так веруем, так исповедуем, важно понимать, что мы не в трех отдельных богов веруем, а именно в единого Бога. Но Иисус, Он не только истинный Бог. Для нашего спасения Он воплотился, то есть стал истинным человеком. Вот когда Дух Святой нисходит на Иисуса, Он же его не просто на него нисходит и все. Если мы читаем евангельские события дальше, ну, например, начало 4 главы, что мы здесь видим? «Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола». Мы, если Бог позволит, мы об этом будем размышлять с вами в следующее воскресенье. То есть не просто явление Духа как некое чудесное явление. Нет. Дух Святой приходит в жизнь Иисуса как человека для того, чтобы жизнь Иисуса как человека дальше проходила под водительством Святого Духа и в силе Духа Святого. И вот в этом отношении Иисус, конечно, является примером для нас взаимоотношения с Духом Святым. Когда мы говорим о водительстве Духа Святого, это всегда тяжелая тема для христиан была во все времена. Очень часто главное, что интересует христиан, это то, каким образом узнать волю Божью, как технически Дух Святой руководит нашей жизнью. И хотя мы здесь можем дать какой-то общий ответ, ну, например, мы баптисты и вообще протестанты можем дать такой общий правильный ответ, что Дух Святой говорит с нами через Слово Божие, это будет правда. Хотя справедливости ради надо сказать, что нельзя ограничивать действие Духа Святого, Он Бог все-таки. Мы не можем запретить Духу Святому говорить что-то не вопреки Писанию, но в разъяснение Писания, например. Но самый главный урок, наверное, из этого текста состоит в том, что Дух Святой нисходит действительно на праведника, на Сына Божия, незапятнанного грехом. И так как Сын Божий не запятнан грехом ни в малейшей степени, у него не могло быть никаких проблем с водительством Духа Святого, в отличие от нас. Чем мы отличаемся от Сына Божия? Тем, что мы, даже будучи омытыми кровью Иисуса Христа, все же даже самые духовные из христиан, о них можно сказать примерно то же, что Иисус Христос сказал на вечере, омывая ноги ученикам. Что вы чисты, вы уже очищены через слово, но все-таки, да? Но ноги еще нужно умыть. И вот здесь опять нужно обратиться к фигуре Иоанна Крестителя. Уже, наверное, последний раз сегодня. Мы не можем быть, как Господь Иисус Христос, праведными настолько, на 100%, как Иисус. Но мы можем максимально приближаться к этому, как это делал Иоанн Креститель. Максимально приближаться к этому через полноту посвящения своей жизни Господу. И тогда, я думаю, что мы не будем испытывать дефицита понимания того, как Дух Святой действует в нашей жизни. Пусть Господь благословит нас быть открытыми для действия Духа Святого. А что это означает? Можно, конечно, говорить о частных вещах. Нужно часто читать Библию, нужно смиряться. И все это будет правильные ответы. Но если в общем водительство Духа Святого в жизни христианина по примеру Христа будет возможно при нашем максимальном Богу посвящении. Пусть Господь благословит нас. Тот, который взял на себя наши грехи, тот, который искупил наши грехи, принес нам и новую эру. Эру полноты Святого Духа, что стало очевидным в день Пятидесятницы. Вместе с прощением грехов мы получаем, возможно, в этом смысл таинственной фразы из начала Евангелия от Иоанна, где Иоанн пишет, что в нем мы получили благодать на благодать. Возможно, это благодать на благодать, это как раз искупление плюс дарование Святого Духа. Во Христе мы все это получили. Пусть Господь благословит нас, посвящая свою жизнь максимально Иисусу, по благодати всем этим воспользоваться. Аминь.